Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Руководители города Крымск признаны виновными в халатности во время наводнения 2012 года. Страны Запада могут прекратить военную помощь правительству Египта. В Подмосковье продолжается губернаторская предвыборная кампания. В Петербурге состоялась очередная фантастическая ассамблея. Таковы главные темы дня понедельника, 19 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Сегодня суд признал виновными всех четырех подсудимых по делу о наводнении в городе Крымск Краснодарского края, жертвами которого в июле прошлого года стали более 150 человек. За ходом процесса следит корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
На скамье подсудимых по делу о наводнении в Крымске оказались бывшие главы Крымского района города Крымск и Нижнебаканского сельского поселения Василий Крутько, Владимир Улановский и Ирина Рябченко, а также бывший заместитель руководителя Крымского районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. Они обвиняются в том, что не приняли мер для оповещения людей об опасности. Только Крутько частично признал свою вину. Ему грозит самое суровое наказание – до 6 лет лишения свободы. Для остальных прокурор потребовал от 4 до 3 лет колонии по обвинению в халатности и служебном подлоге. Жданову также инкриминируется мошенничество при получении выплат. В ходе судебного процесса, который начался 15 мая, были допрошены более 600 свидетелей и 136 пострадавших. В понедельник суд признал виновными всех 4 подсудимых по делу о наводнении в Крымске, и судья начал зачитывать приговор, рассказывает главный редактор радиостанции «Электрон ФМ» Валерий Донской.
Судья сегодня зачитывал, при каких обстоятельствах обвиняемые совершили правонарушение. По его словам, Крутько должен был организовать работу по предупреждению чрезвычайной ситуации, контролировать службы, проводить мероприятия по гражданской обороне. Однако он не принял соответствующих мер во время наводнения. Судья пояснил, что Крутько не созвал комиссию по ЧС и не привел силы и средства единой системы к работе. Достоверно и оперативно не проинформировал население через средства массовой информации, специально средства, иные каналы, и не ограничил доступ людей в зону чрезвычайной ситуации. Его действия повлекли гибель людей по неосторожности.
По словам Валерия Донского, судья Владимир Макаренко также зачитал показания потерпевших, которые потеряли во время наводнения близких.
По их свидетельствам, никакого оповещения населения не было. Они не знали о надвигающейся стихии. Судья поочередно оглашал показания потерпевших, называл фамилии и зачитывал показания, в которых потерпевшие рассказывали о том, как гибли их родные. Один из потерпевших на следствии рассказал, как пытался вывести свою супругу, дочь, а также еще нескольких людей на грузовом авто. По дороге в машину врезался поток воды. Грузовик опрокинулся. Мужчину выкинуло из кабины и понесло потоком. Однако потерпевшему удалось зацепиться за дерево и залезть на него. Потерпевший рассказал, что он просидел на дереве до 8 утра в ожидании помощи. Никакого предупреждения о грядущем наводнении не поступало. Жена и дочь мужчины, а также другие пассажиры авто не смогли выбраться из перевернувшейся машины и утонули.
В ночь на 7 июля 2012 года на Кубани произошло сильнейшее наводнение, в результате которого пострадали Крымск, Геленджик, Новороссийск и прилегающие к ним районы. Самый сильный удар стихии принял на себя небольшой город Крымск, где уровень воды достигал 7 метров. Адвокат Алла Ситникова, которая в последний год представляла интересы десятков пострадавших от наводнения граждан, говорит, что жители Крымска, с которыми ей приходилось общаться, считают 4 подсудимых стрелочниками.
Те мнения, которые слышу я, никто кроме не хочет. И наоборот говорят, что стрелочники, от них ничего не зависело. Вот это основная точка зрения, по крайней мере, тех людей, с которыми общаюсь. Я только с кем разговариваем, с кем мы это обсуждаем. Это в основном действительно потерпевшие. Сегодня женщина пришла, она чуть не утонула. И то же самое она сказала. Она говорит, да все понятно. Мы, говорит, крови не жаждем, потому что мы понимаем, что и мы на их месте большего бы не сделали.
По словам Аллы Ситниковой, несмотря на то, что большинство пострадавших получили материальные компенсации от государства, некоторые жители вынуждены продолжать судиться за выплаты.
Я считаю, что это единичные случаи. Кто-то болел, кто-то не смог, кто-то не знал, что имеет право. Это уже сейчас частные случаи. Основное большинство, безусловно, все компенсации получили. Но сейчас все равно в суде я точно знаю, что рассматриваются еще дела на получение компенсации, на признание домов аварийными, все равно дела пока еще продолжают. Кто получает компенсацию на имущество, у того, в общем, есть где жить, они уже получили компенсацию на проведение капитального ремонта. А у тех, у кого дома аварийные, там действительно бывают случаи, что дома достаточно ветхие, пахнет сыростью, пахнет гнилью, и поэтому им там проживать сложно. Поэтому у кого какой вопрос.
Суд продолжит зачитывать приговор по делу о наводнении в Крымске 20 августа. Светлана Павлова, Радио Свобода.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 19 августа. По последним данным, количество убитых в Египте за минувшие выходные превысило 1000 человек. Обстановка в Каире постепенно нормализуется. Однако в других городах страны, в отдаленных провинциях, особенно на Синайском полуострове, напротив, происходит эскалация насилия. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер.
На севере Синайского полуострова утром в понедельник были убиты 24 египетских полицейских. Два автобуса, на которых они передвигались по пустыне, попали в засаду и были обстреляны из гранатометов неизвестными боевиками вблизи города Рафах на границе страны с сектором Газа. В последние недели армия и полиция Египта проводят на Синае операцию против радикальных исламистских группировок, резко усиливших активность в этом стратегически важном районе. Нападение на Синае последовало сразу после сообщений представителя движения «Братья мусульмане» о гибели 36 сторонников Мухаммеда Мурси, которые задохнулись в полицейском автобусе на окраине Каира. Как заявило МВД Египта, арестованные, которых перевозили в тюрьму, захватили в заложники полицейского. Закрытый отсек автобуса, где они сидели, охрана забросала гранатами со слезоточивым газом. Министр обороны Египта Абдель-Фатах Ас-Сиси, возглавивший в начале июля свержение правительства и президента Мохаммеда Мурси, в воскресенье выступил с новым заявлением по национальному телевидению. Он сказал, что армия больше не будет терпеть никакого насилия, одновременно отметив, что военные не стремятся захватить власть в Египте, но лишь защищают волю народа. Многие расценивают выступление Ас-Сиси и как сигнал о готовности к диалогу с исламистами. Из-за продолжающегося кровопролития Европейский Союз готовит планы приостановления отношений с Каиром. На этой неделе может быть принято решение отозвать финансовую помощь в размере 5 миллиардов евро, которая была ранее выделена ЕС нынешним египетским властям. Однако многие арабские страны предостерегают Брюссель от такого шага. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Сауд Аль-Файсал, в воскресенье встречавшийся в Париже с президентом Франции Франсуа Олландом, заявил.
Мы говорили об общих взглядах на происходящее. Я надеюсь, что общие взгляды приведут к общей позиции по поводу необходимых шагов, которые следует предпринять. Я считаю, что давление на Египет вовсе не будет сейчас способствовать восстановлению мира и безопасности в этой стране.
Саудовская Аравия в течение долгого времени была близким союзником бывшего президента Египта Хосни Мубарака, свергнутого в начале 2011 года народной революцией, во главе которой стояло движение «Братья мусульмане», позднее приведшая к власти Мухаммеда Мурси. Французский президент, в свою очередь, после встречи с саудовским министром призвал к скорейшему проведению в Египте новых выборов.
На нас, на арабских странах, Европе, Франции, лежит общая ответственность. Мы должны остановить насилие, сделать так, чтобы власти Египта в самые ближайшие недели приняли разумный план действий, чтобы в стране максимально быстро прошли бы всеобщие выборы.
В понедельник появились сообщения, что бывший президент Хосни Мубарак может в ближайшие два дня быть освобожден из-под стражи, после того, как прокуратура частично сняла с него обвинения в коррупции, правда, лишь по одному из подобных пунктов.
Рассказывала Александра Вагнер. Кровопролитие в Египте действительно вызывает резкую реакцию западных стран. Европейский Союз заявил о намерении пересмотреть отношения с египетскими властями. О ситуации в Египте обозреватель «Радио Свобода» Валентин Барышников беседует с лондонским востоковедом и политическим комментатором Андреем Остальским.
Очень мало осталось непредвзятых наблюдателей внутри Египта, готовых проявить объективность, но один из них, Зияд Акль, из исследовательского центра при Аль-Ахрам, и вот он пишет, нет победителей в сегодняшней египетской ситуации, и у нас всех теперь руки в крови. Он же отмечает, что в большинстве средств массовой информации занята абсолютно крайняя позиция, либо полной поддержки правительства и военных, либо наоборот, СМИ стоят на стороне братьев мусульман, и в таком случае они тоже призывают к насилию. Призыв к насилию фактически идет с обеих сторон, потому что если исполняющий обязанности премьер-министра Хазим Аль-Бадляуи на полном серьезе предлагает обсудить, и сейчас этим правительство Египта занимается, возможность запрещения, распуска, как он выразился, братьев мусульман, то неужели он не понимает, что без сированного насилия и огромного количества крови этого не произойдет. Наверное, были моменты, когда можно было обойтись, ну, малой кровью. Но сейчас положение хуже, когда бывший президент в тюрьме, когда против него готовится суд по обвинению обвинением, явно натянутым причем. Просто египтяне разделены ненавистью. Колоссальная, кошмарная пропасть. 20 миллионов, как известно, стоят на стороне военных или, по крайней мере, сочувствуют им, или скорее сочувствуют, и не меньше, может быть, тоже 20 миллионов на стороне братьев-мусульман. Это просто рецепт для долгой, страшной, кровавой гражданской войны. То эта перспектива становится все более реальной с каждым днем.
Насколько можно было этого избежать? Месяца полтора назад мы с вами обсуждали, что политика президента Мурси ведет страну к гражданской войне. Был ли шанс у военных как-то ситуацию изменить по-другому?
Чуть позже о том, насколько добросовестной была попытка избежать гражданской войны, потому что здесь есть сомнения, есть аргументы в пользу обеих противоположных оценок. Действия президента Мурси, действия его правительства, хотя оно не было однозначно наполнено представителями братьев-мусульман, там открытых членов организации всего было там 4 из 30 с лишним человек, там были достаточно независимые технократы, но поэтому там было все не совсем просто, было достаточно сложно, многослойно, но тем не менее, в общем и целом, создавалось сильнейшее ощущение ползучей исламизации. Легко поставить себя на место городских интеллигентов Египта, которые с ужасом, конечно же, смотрели на происходящее и оглядывались вокруг, есть ли какая-то сила, которая может остановить этот процесс. Им показалось, или, может быть, они даже были абсолютно правы в этом, что если ничего резкого не предпринять, то начнется строительство теократического государства. Им возражали оптимисты, говорили, смотрите, Мухаммед Мурси явно поклонник турецкого пути. Он явно тоже пытался создать правительство с участием технократов. Он явно понимал важность экономики, рынка, нормальных экономических отношений с Западом. Да, у него были свои радикалы внутри организации братьев-мусульман, с которыми он тоже должен был хитрить. Но, в общем и целом, был шанс у него какой-то куда-то продвинуть египетское общество. И, в конце концов, идеально надо было потерпеть до конца его президентского срока, нанести братьям-мусульманам поражение на выборах и избрать новое правительство. В этом случае Египет, конечно же, перешел бы на принципиально иной уровень своего общественного и исторического развития. Это был бы колоссальный рывок. Я недаром употребил слово «идеальный». Идеальное далеко не всегда оказывается реальным. Как бы развивались события, если бы военные не вмешались? Не было ли бы достаточно, чтобы военные просто тенью как бы маячили вместе с фронтом национального спасения над правительством, вынуждая бы Мухаммеда Мурси идти на компромисс? Говоря о сравнении, о приближении перспективы гражданской войны, да, при Мурси она замаячила где-то на горизонте. Сейчас она приблизилась совершенно вплотную.
Запад сейчас очень резко реагирует на действия военных.
К сожалению, и у Запада, как и у самого Египта, нет хорошего выбора. Это важнейший партнер Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза и в ближневосточных делах, и в средиземноморских делах. Флагман арабского и мусульманского мира, конечно же, нет у Запада другого выхода, как все-таки придерживаться своих принципов. Европейский Союз, видимо, сейчас примет решение об ослаблении, если не о связи с Египтом, если не о полном бойкоте. Но другого выхода фактически нет. Но, с другой стороны, надо четко понимать, что занятие такой позиции тоже ведет к очень серьезным негативным результатам. Египтяне, сторонники светского образа жизни, говорят, Запад нас предал, Запад нас отвернулся. Есть такие голоса, что и в отношениях с Израилем это аукнется, то есть мы всегда сдерживались в отношении Израиля, скажем, ради наших тесных отношений с Западом, а теперь этих тесных отношений не будет. Тем более, что раньше существовал мощный рычаг, вот эти там 3 миллиарда долларов с лишним, которые американцы предоставляли Египту, прежде всего его вооруженным силам. Теперь, если эта помощь прекратится, она, видимо, прекратится, деваться некуда, то эти деньги с лихвой готовы компенсировать Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт.
О ситуации в Египте говорил политический комментатор из Лондона Андрей Остальский. Американские законодатели резко расходятся в вопросе о том, следует ли продолжать военную помощь Соединенных Штатов Египту. Эти разногласия подчеркивают трудный выбор, перед которым оказалась администрация Барака Обамы в условиях, когда важному союзнику США на Ближнем Востоке угрожает гражданство. Война. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Для Соединенных Штатов настало время отменить ежегодную помощь в 1,3 миллиарда долларов Египту, военный режим которого жестоко подавляет внутренние протесты. Таково мнение американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. По мнению влиятельного законодателя, авторитет Соединенных Штатов в ближневосточном регионе пошел на убыль после того, как они, вопреки собственному законодательству, не приостановили помощь стране, в которой произошел военный переворот, хотя при этом Вашингтон официально не назвал переворотом недавнюю смену режима в Египте. Наша репутация в регионе упала. Мы все еще являемся влиятельной страной, но неиспользование этого влияния равнозначно его отсутствию. Мы могли бы прекратить оказание Каиру помощи в виде запчастей и обслуживания военной техники. Мы могли бы применить такие рычаги, как туризм, экономическое содействие, бизнес, займы Международного валютного фонда. Мы могли бы повлиять на египетских генералов многими способами, но мы не применяем ни один из них и не следуем нашим собственным ценностям, сказал сенатор Маккейн в интервью телекомпании CNN. Ранее в этом месяце Маккейн и его коллега по Сенату, республиканец Линдси Грэм, по просьбе президента Обамы посетили Египет, пытаясь убедить военных лидеров этой страны договориться с протестующими сторонниками свергнутого президента Мохаммеда Мурси о начале подготовки к выборам и переходе к демократии. Сенатор Маккейн, еще в июле выступавший за продолжение американской помощи Египту, сегодня испытывает перелом в убеждениях и присоединяется к стороннику ее прекращения Линдси Грэму, который в воскресенье заявил, что Египет, возможно, встает на путь превращения в государство-банкрота. Один из последовательных противников американской военной помощи Египту – сенатор-республиканец Рэнд Пол. Я не думаю, что египтяне проникаются к нам любовью, когда они видят, как американский танк, приобретенный за американские деньги, расстреливает или давит кого-то на улице. Иностранная помощь Египту больше похожа на покупку шикарного дома для генерала или диктатора в Париже, чем хлеба для жителей Каира. Этим мы не завоюем сердца и души египтян. Им только остается видеть, как наша помощь попадает в руки диктаторов и деспотов, лишающих их прав на протяжении поколений, сказал сенатор Рэнд Пол в интервью телекомпании Fox News. Член Палаты представителей, республиканец Питер Кинг, в интервью этому же телеканалу высказал прямо противоположное мнение об американской военной помощи Египту. Мы определенно не должны прекращать эту помощь. Ситуация в Египте не оставляет красивых вариантов. Смещенный президент Египта Мохаммед Мурси, член группировки «Братья-мусульмане», действительно был избран демократическим путем, но он и его окружение не продемонстрировали приверженность демократии. Думаю, для защиты американских интересов более полезно было бы наше сотрудничество и продолжение отношений с египетскими военными. Нам необходим доступ к Суэцкому каналу. Нельзя позволить Аль-Каиде обрести там плацдарм. Египет должен поддерживать договор с Израилем. Я не думаю, что это возможно, если у власти будут братья-мусульмане. Но есть вероятность, что египетские военные на это пойдут. Поэтому я не стал бы прекращать им помощь, а скорее использовал бы ее как отправную точку при переговорах. Различие точек зрения на эту проблему среди американских законодателей, даже принадлежащих к одной партии, отражает неоднозначность ситуации для самого президента Обамы. Обама осудил насилие в Египте, отменил совместные американо-египетские военные маневры, запланированные на сентябрь, и отложил поставку Каиру 4 боевых самолетов F-16. Однако Белый дом отказался назвать смещение Мохаммеда Мурси переворотом, тем самым не найдя формальных оснований для приостановки военной помощи Египту. Президент Обама настаивает, что Соединенные Штаты на стороне египтян, добивающихся демократического правления. Вместе с тем Обама подчеркивает, что определять будущее Египта должен народ этой страны, а не Америка. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Кризис августа 1991 года обсуждают непосредственные участники и свидетели событий. В 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на Джабраила Махмудова, одного из обвиняемых по делу об убийстве в 2006 году обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. На минувшей неделе Махмудов был ранен в ногу неизвестными, сейчас он находится в больнице. Сегодня в Московском городском суде, где продолжается рассмотрение дела об убийстве Политковской, суд принял решение не рассматривать дело Махмудова отдельно, а дождаться, когда он сможет приехать на заседание самостоятельно. В Московском городском суде работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья. Дарья Джанпаладова.
Председательствующий на процессе судья Павел Мелехин на заседании в понедельник огласил справку из Боткинской больницы о состоянии здоровья Джабраила Махмудова. По оценкам врачей, выписать его могут ориентировочно 30 августа. Поскольку дата неточная, судья назначил следующее заседание на 26 августа. С такой просьбой обвинение обратилось к суду в прошлый четверг, после того, как стало известно, что Махмудов госпитализирован с огнестрельным ранением. Он был ранен вечером 14 августа возле станции метро улица 1905 года. Неизвестные ударили его по голове и выстрелили в ногу. Пока не установлено, кто стрелял и из какого оружия. Полицейские проверяют, не было ли покушения на Джабраила Махмудова инсценировкой. Основной эта версия не является, ее рассматривают наравне с другими, уточняет агентство РИА Новости. Адвокат Джабраила Махмудова Мурат Мусаев скептически относится к подобным предположениям и не исключает, что покушение на его подзащитного связано с делом Анны Политковской.
Те, кто говорят про инсценировку и про самострел, в лучшем случае не преднамеренно говорят глупость. Им надо, с одной стороны, покрыть тех, кто, возможно, причастен к этому покушению, и дискредитировать максимально моего подзащитного. Кто не верит, пусть проверит. Пусть они просто разок придут на перевязку и посмотрят на ногу моего подзащитного. Им все станет предельно ясно. До сих пор неизвестно, будет ли у него эта нога вообще работать когда-нибудь. Бедро прошито насквозь, во всю глубину, что называется. Еще 1 миллиметр бы он мог бы просто до больницы не доехать, была бы перебита бедренная артерия.
А как вы считаете, это может быть связано вот с делом Анны Политковской?
Да вполне вероятно. То есть у нас все больше и больше оснований считать так. Утверждать мы, к сожалению, не можем, поскольку не знаем, кто стрелял.
Дело об убийстве Анны Политковской Московский городской суд начал рассматривать 24 июля. На скамье подсудимых сейчас 5 человек. Братья Махмудовы, Рустам, которого следствие считает непосредственным исполнителем убийства, Ибрагим, который должен был сообщить брату о приближении журналистки к дому, и Джабраил, который, как утверждает следствие, должен был увести братьев с места преступления. Также дядя братьев Махмудовых, Лом Али Гайтукаев, его следствие называет организатором убийства, и бывший сотрудник ГУВД Москвы Сергей Хаджикурбанов. Он, по версии обвинения, руководил преступной группой. Дети Анны Политковской, Илья и Вера, признанные потерпевшими, в этом судебном разбирательстве участвовать отказывались. Они считали процесс нелегитимным, поскольку коллегию присяжных заседателей суд отобрал в их отсутствие. Однако, понаблюдав за ходом дела, они изменили свое мнение. Свое решение вернуться в процесс Илья и Вера Политковские объясняли тем, что защитники обвиняемых использовали отсутствие потерпевших в свою пользу. Просьбой вернуться в процесс к Политковским обратились один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, президент русского пен-центра Андрей Битов и президент фонда защиты гласности Алексей Симонов. Алексей Симонов в интервью «Радио Свобода» рассуждает о процессе, который сейчас идет в Московском городском суде.
Мы никогда не станем удовлетворены исходом дела, которое удастся достигнуть, потому что в таких процессах справедливость не торжествует, потому что невозможно торжествовать справедливости в деле, где один человек убил другого человека. Вопрос совсем другой. Удастся ли доказать, что именно эти люди, на которых вышла новая газета, натолкнула на них следователей, заставила заниматься этой линией, и надо отдать должное следователям, что они рука об руку с новой газетой шли по этой линии, это очень трудное дело, в котором есть несколько слоев защитного материала, который туда натаскали и сами подзащитные, и ведомства, к которым эти обвиняемые принадлежат, и ведомства, к которым эти обвиняемые не принадлежат, и так далее. И там 5 слоев защиты, она кое-как сшита, поэтому разобраться, где и какой слой, очень трудно. Там очень много таких ситуаций, которые в силу неправового нашего существования проникли друг в друга, и вытащить из всего этого истинную картину очень трудно.
Обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома 7 октября 2006 года. Первое разбирательство по этому делу проходило в Московском окружном военном суде в 2008-2009 годах. Тогда коллегия присяжных вынесла оправдательный приговор. Однако впоследствии он был отменен Верховным судом по протесту прокуратуры. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 19 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В Подмосковье продолжается губернаторская предвыборная кампания. 60 лет назад в Иране состоялся военный переворот. В Петербурге завершилась очередная фантастическая ассамблея. Расскажу об этих темах и продолжу программы после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, понедельника, 19 августа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд признал виновными всех четырех подсудимых по делу о наводнении в городе Крымске Краснодарского края, жертвами которого стали более 150 человек. В Омской области 21 августа объявлено днем траура по погибшим при столкновении теплохода и баржи на реке Иртыш в минувшую субботу. Британская полиция должна объяснить, на каком основании в лондонском аэропорту Хитроу был задержан Дэвид Миранда, партнер журналиста, связанного с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, находящийся в заключении, может быть освобожден на этой неделе. В индийском штате Бихар поезд врезался в толпу паломников. По предварительным сообщениям погибли не менее 35 человек. На юге Японии жители города Кагосима занимаются расчисткой улиц от выпавшего вулканического пепла после вчерашнего извержения. Таковы главные новости уходящего дня, понедельника, 19 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, понедельник, 19 августа. В Подмосковье продолжается предвыборная кампания. В Солнечногорске прошел митинг за честные выборы. Организаторы его считают необходимым привлечь внимание прессы и общественности к многочисленным нарушениям на подмосковных выборах и проблемам населения в этом российском регионе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Для того, чтобы привлечь внимание прессы, организаторы митинга в Солнечногорске пригласили звезд подмосковного протеста последних лет, вроде защитницы Химкинского леса Евгении Чириковой и ее активных сторонников. Одна из них – жительница Химок, активистка движения «Экооборона Московской области» Алла Чернышова. Она говорит, что жителей разных городов и районов Подмосковья объединяют одинаковые проблемы. Повестка подмосковных оппозиционных предвыборных митингов не меняется со времен правления Бориса Громова. Это экология, обманутые дольщики, бесконтрольная застройка и махинации с землей.
Очень протестно настроены сейчас люди в Подмосковье. Недаром там был один из самых низких рейтингов «Единой России» по стране. Протесты эти связаны в основном с земельными спекуляциями, с застройкой, которая совершенно ведется безо всяких правил, совершенно хаотично. Нам сообщили долгопрудненцы. Долгопрудный – это город, который совсем рядом с Химками. У них собираются застраивать все водоохранные зоны, в частности, пляж рядом с Клязьминским водохранилищем. В Солнечногорске люди очень протестно настроены, там вырубают леса, там застраивают тоже водоохранные зоны, там крестьян лишили земельных паёв незаконно. Кроме того, там еще в придачу и сняли всех независимых кандидатов с выборов местных.
Один из кандидатов, который остался за бортом избирательной кампании в Солнечногорске, Дмитрий Трунин. Он организатор митинга. Поводом выйти на центральную площадь Солнечногорска стало недовольство работой территориальных избирательных комиссий, которые не церемонятся с избирательным законодательством и беззастенчиво подыгрывают кандидатам от «Единой России». Дмитрия Трунина не зарегистрировали кандидатом на выборах одного из сельских поселений Солнечногорского района.
Все внимание приковано к московским выборам. И большинство наблюдателей и средств массовой информации будут обращать внимание на московские выборы. А выборы в Подмосковье так и останутся в тени. Соответственно, это позволит местным элитам протащить своих кандидатов.
Многие противники «Единой России» и ее выдвиженца на губернаторских выборах в Московской области Андрея Воробьева готовы увидеть в Геннадии Гудкове, выдвинутом партии «Яблоко», того же, кем является Алексей Навальный на выборах мэра в Москве. Такие параллели проводит и экологическая активистка из Химок Алла Чернышова.
Я думаю, что у Геннадия Гудкова может быть даже больше шансов, чем у Алексея Навального в Москве, потому что все-таки Москва, на самом деле, может быть, она более активна, но она настроена, может быть, в целом не настолько протестно, чем Подмосковье.
Убеждения химкинской оппозиционной активистки подтверждают и данные голосования, которое провела перед началом агитационной кампании газета «Новое известие» на своем сайте. Из почти 2300 участников опроса 49% проголосовали бы за Гудкова, 25% за Воробьева, если бы выборы состоялись 18 августа. Политолог Константин Калачев Пугачев не полагается на сетевую любительскую социологию и допускает, что не только сторонники, но и сам Геннадий Гудков себя переоценивает.
Последний опрос социологов прогнозирует Навальному до 20%, а в отношении Гудкова все куда печальнее. Последний актуальный рейтинг, который я видел, тогда у Гудкова было всего 2%. Это связано, в первую очередь, с его низкой узнаваемостью. Конечно, Воробьев не может получить все 100% голосов, хотя он в Подмосковье достаточно популярен, и его реальный рейтинг превалил за 60%. Но что касается тех, для кого он по тем или иным причинам неприемлем, ну, например, как выходец из партии «Единая Россия», они пока не находят альтернативы именно в силу слабой узнаваемости господина Гудкова. То есть пик его узнаваемости приходится на недавнее прошлое, когда его случается в «Единой России». Но я думаю, что все-таки эта тема была интересна больше элитам, чем массовому избирателю. Но вообще, если говорить о том, что должен был бы сказать избиратель не Воробьева, если его разбудит ночью, почему Гудков? Почему Гудков? Потому что не Воробьев. Но эта формула сейчас не работает. Пока, с моей точки зрения, Гудков себя переоценивает. То есть он считает, что какое-то количество голосов он получит автоматом просто потому, что не все 100% проголосуют за Воробьева. Проблема в том, что вполне возможно, что он не займет даже второе место.
За второе место теоретически могут бороться еще 4 кандидата в губернаторы Московской области. Это Константин Черемисов от КПРФ, Максим Шингаркин от ЛДПР, Александр Романович от «Справедливой России», Надежда Корнеева от партии «Патриоты России». Константин Калачев говорит, что недавно поездил по Подмосковью, но признаков избирательной кампании Геннадия Гудкова не заметил, а пора бы.
Гудкову нужно попасть в эпицентр внимания. Это могло бы быть там публичное обвинение с Навальным. Еще одна из линий позиционирования, если бы он смог предъявить локальных лидеров, ну, на самом деле, контрэлиты в районах Подмосковья есть. Есть обиженные на Воробьева, есть, в конце концов, те, кто проиграл в Химках. Если бы он мог предъявить команду Гудкова, где каждый стал бы его агитатором на конкретной территории, где у этого человека есть свой круг сторонников, своя известность, то есть если бы, скажем, он смог выставить сетевую структуру по всему Подмосковью на контрэлитах, тоже это могло бы сработать. Но Гудкова просто не видно. И очевидно совершенно, что Навальный главный герой московской компании, Гудков не главный герой компании Подмосковья.
По словам политолога Константина Калачева, кандидат от «Единой России» Андрей Воробьев попал в нужное время, в нужное место и может даже без использования административного ресурса набрать 70% на выборах 8 сентября. Но такое отсутствие интриги может сыграть злую шутку с избирателями, привести к низкой явке. В борьбе за явку избирателей уже не впервые отличается Одинцовский район Подмосковья. Там к выборам приурочили референдум, рассказывает главный редактор сайта «Одинцово.Инфо» Александр Ермошин.
Немалый процент организации референдума связан именно с тем, чтобы завлечь людей на выборы и проводить агитацию за участие в выборах. Мы не говорим конкретно за агитацию Воробьева, хотя это конкретно читается в заявлениях руководителей районных. Вполне логично объединить два события, что человек приходит голосовать за губернатора и отвечает на вопросы референдума. Вопросы референдума составлены таким образом, будто районные чиновники считают, что здесь может быть ответ «нет». Надо быть, наверное, полным идиотом, чтобы быть против вещей, которые собираются реализовать в Одинцовском районе. По мнению районных руководителей, в первую очередь сейчас жители Одинцовского района, им не хватает бесплатного образования в местном институте, лечения в пансионате для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и муниципальной милиции.
В эту избирательную кампанию в Подмосковье не только кандидаты и власти применяют технологии. Химкинские активисты начали акцию, которая призвана напомнить избирателям, что за люди сегодня борются за власть в городе и районе при поддержке областных властей и «Единой России». Начался сбор подписей в интернете под петицией с требованием расследования все преступления эпохи Стрельченко. Это бывший мэр Химок. С 2006 года было совершено около 20 нападений на тех, кто пытался критиковать мэра и его приближенных. Самый известный пострадавший – редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов, который едва выжил после нападения, но недавно скончался в больнице. Многие в Химках считают, что за всеми этими нападениями стоят люди Стрельченко. И сегодня эта команда возвращается, как говорят инициаторы сбора подписей, при поддержке кандидата в губернаторы от «Единой России» Андрея Воробьева. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» в понедельник в 22 часа по московскому времени.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 19 августа, снова к международным новостям. 60 лет назад в Иране в результате государственного переворота, организованного под руководством ЦРУ США и британской разведки МИ-6, было свержено первое в истории страны демократически избранное правительство. Это событие радикально повлияло на будущее всего региона, а отчасти и на расстановку политических сил в современном мире. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
В результате военного переворота, устроенного с 15 по 19 августа 1953 года офицерами иранской армии при помощи американской и британской разведок, пало правительство, которое возглавлял чрезвычайно популярный в те годы в Иране политик-националист Мохаммед Массадык. В уличных беспорядках погибли, по разным данным, от 300 до 800 человек. Именно тогда в иранском обществе начала стремительно расти ненависть к западным странам и их политико-культурному влиянию. 26 лет спустя, вылившаяся в исламскую революцию 1979 года, в результате которой в стране к власти пришел режим радикальных аятолл. В начале 50-х годов произошел всплеск национального самосознания. Глава Национального фронта Ирана Мохаммед Массадык, ставший премьером весной 1951 года, подписал закон о национализации нефтяных месторождений, которые принадлежали англо-иранской нефтяной компании, сегодня известной под названием BP. Он выслал из Ирана всех британских специалистов и советников, а в 1952 году вообще разорвал с Лондоном дипломатические отношения. В 1953 году Массадык изгнал из Тегерана молодого шаха Мохаммеда Резу Пехлеви, заявив, что монарх должен царствовать в Иране, а не управлять им. В ответ Великобритания добилась эмбарго на импорт иранской нефти почти всеми западными странами, и ее добыча в стране почти прекратилась. Одновременно Лондон и Вашингтон, ранее соперничавшие за влияние на Среднем Востоке, начали планировать совместное свержение Массадыка. Ведущая роль в перевороте отводилась иранским военным монархистам во главе с генералом Фазлаллой Захиди, бывшим главой МВД и министром иностранных дел. 19 августа путчисты, сначала почти оказавшиеся на грани провала, все-таки свергли Массадыка. Его продержали 3 года в тюрьме, после чего сослали под домашний арест в имение под Тегераном. Он умер в 1967-м. Нефтяные поля Ирана вновь перешли во владение британских и теперь уже американских компаний, а шах вернулся в Тегеран, с этого момента получив фактически всю полноту власти в стране, несмотря на то, что формально Иран оставался конституционной монархией. Мохаммед Реза Пехлеви начал политику вестернизации государства, вызвавшую отторжение большей части общества. Переворот 60-летней давности выплеснулся далеко за границы Республики Иран, изменив расстановку сил и геополитический ландшафт на всем Среднем и Ближнем Востоке, считает американский политолог Марк Гасиаровский, автор книги «Мохаммед Массадык и переворот 1953 года в Иране».
Этот переворот устранил с политической сцены умеренную светскую часть иранских политиков, место которых в 60-е и 70-е годы прошлого века в качестве главных элементов оппозиционного движения заняли радикальные исламисты и радикальные левые. После переворота любые по-настоящему демократические силы исчезли с политической сцены, что, конечно, повлияло на внутреннюю политику страны самым кардинальным образом в последующие годы.
С Марком Гасиаровским согласен и журналист Стивен Кинзер, написавший книгу «Вся шахская рать. Американские перевороты и корни ближневосточного терроризма».
Если смотреть с точки зрения истории, этот переворот вовсе не принес пользы Соединенным Штатам. Исламская революция в 1979 году стала прямым следствием постоянного роста репрессивного характера шахского режима, а шах пришел к власти именно в результате этого переворота. Страной стали править фанатики, крайне агрессивно настроенные по отношению к США, которые больше 30 лет потратили на то, чтобы подорвать американское влияние во всех уголках мира.
Марк Гасиаровский обращает внимание на два разных мотива, которыми Вашингтон и Лондон руководствовались, занявшись подготовкой переворота в Иране. Британское желание вернуть под контроль иранские нефтяные богатства и американский страх перед экспансией СССР в регионе. Однако в долгосрочной перспективе, по его мнению, Вашингтон и в этом допустил стратегическую ошибку. Хотя бы потому, что США потеряли в Иране и соседних странах репутацию защитника демократических ценностей и принципов.
В результате переворота весь регион поляризовался и оказался одним из главных полей сражения Холодной войны. А изначально ведь именно поэтому США и пытались его организовать, потому что опасались коммунистического влияния в Иране и надеялись превратить эту страну вместе с Турцией и Пакистаном в единый бастион, противостоящий угрозе со стороны Советского Союза.
Ответ СССР на события в Иране был вполне предсказуем. Именно после 1953 года на Ближний и Средний Восток, в Палестину, Египет, Сирию, Ливию, Ирак, хлынул поток советских советников, оружия и денег. Как считает Стивен Кинзер, переворот в Иране был первой серьезной и успешной пробой сил для ЦРУ, созданного в 1947 году.
Если бы иранский план сорвался, то вся концепция тайных операций, которая стала неотъемлемой частью внешней политики Америки, начиная с 50-х годов, возможно, могла бы так и не стать реальностью.
При участии ЦРУ в 1954 году был организован военный переворот в Гватемале. Совершена попытка отстранения от власти в 1957 году президента Сирии, а в 1961 году неудачная интервенция на Кубе. Вашингтон в течение десятилетий отрицал свое участие во всех перечисленных и иных схожих событиях, пока в 2009 году президент США Барак Обама наконец не признал роль ЦРУ в подготовке переворотов в разных государствах мира во второй половине 20 века. В Великобритании же в 2011 году документы о ведении пропагандистской войны против правительства Массадыка своей персидской службой обнародовала государственная корпорация BBC. Александр Гостев, Радио Свобода.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Британская печать продолжает обсуждать разные подходы к дискуссии о правах ЛГБТ-сообщества в России. Повод такой: в Лондоне состоялась встреча премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с одним из лидеров британского ЛГБТ-сообщества, актером и писателем Стивеном Фраем, который призывал к бойкоту зимней Олимпиады в Сочи из-за гомофобной политики российских властей. Встреча была неофициальной, прошла в одном из лондонских пабов за кружкой пива, и, конечно, детали просочились в прессу. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Лондонская Таймс пишет, что посетители паба Грейпс были изумлены, увидев беседующих Кэмерона и Фрая. Их встречу британская пресса называет тайной. Ни Фрай, ни Кэмерон о ней не обмолвились, а информация о так называемом саммите в пабе просочилась лишь через неделю. Как пишет Таймс, встреча была организована сыном российского олигарха Александра Лебедева Евгением, чей отец владеет двумя британскими газетами. Таймс отмечает, что Евгений Лебедев ужинал с Кэмероном, принадлежавшим ему и актеру, и активисту ЛГБТ-сообщества Иэну Маккеллену в пабе «Грейпс» в лондонском Ист-Энде и предложил, чтобы Фрай к ним присоединился. Кэмерон согласился, и встреча состоялась в отдельной комнате паба спустя три дня после того, как британский премьер ответил в Твиттере Стивену Фраю на его открытое письмо, призывавшее к бойкоту Олимпиады в Сочи. Кэмерон тогда заявил, что участие в зимней Олимпиаде было бы лучшим способом борьбы с предрассудками, чем ее бойкот. После этого Фрай предложил перенести протест против притеснения российских геев на зимнюю Олимпиаду. В интервью телевидению BBC он, в частности, сказал:
«Возможно, на нынешнем этапе нереалистично призывать к перенесению или бойкоту Олимпиады в смысле достижения этих целей. Но, думаю, вполне реалистично призывать к этому, а также к созданию ситуации, когда люди могут серьезно задуматься о положении геев в России, которое постоянно ухудшается. Я призываю спортсменов к символическому протесту на Олимпиаде. Такими символами могут быть, скажем, демонстративно скрещенные руки на груди или что-нибудь другое. Надеюсь, что это станет нашим выражением солидарности с российским гей-сообществом и ударом по политике Путина».
Газета Daily Mail назвала встречу Кэмерона и Фрая пабным саммитом о правах геев. Ссылаясь на неназванный источник, газета пишет, что беседа Кэмерона и Фрая была очень приятной, и что Кэмерон подробно объяснил, почему он выступает против бойкота Олимпиады. А Фрай попытался выяснить, как Великобритания могла бы повлиять на российскую политику в отношении секс-меньшинств. По словам источника газеты, Фрай признался, что теперь он лучше понимает аргументы Кэмерона и поблагодарил премьер-министра за его позицию. Daily Mail приводит комментарий представителя правительства, который отметил, что в неофициальной встрече Кэмерона и Фрая нет ничего необычного, поскольку премьер-министр часто встречается с самыми разными людьми в неофициальной обстановке. «Это были не переговоры, а дружеская беседа», подчеркнул официальный представитель правительства. Газета «Гардиан» называет тайную встречу актера и премьер-министра в высшей степени необычной и отмечает, что британский премьер находится сейчас под давлением активистов ЛГБТ-сообщества, требующих поднять вопрос о положении российских секс-меньшинств на встрече Кэмерона с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Москве. Издание публикует реакцию на встречу британского ветерана ЛГБТ-движения Питера Тэтчелла. «Это замечательно», — сказал Тэтчелл, — «что Дэвид Кэмерон встретился со Стивеном Фраем. Но какой конкретный результат этой встречи?» Кэмерон сказал, что не поддержит бойкот Олимпиады в Сочи, но не сказал, что предпримет сам. «Гардиан» сообщает, что Питер Тэтчелл планирует организовать 3 сентября демонстрацию против преследования геев в России вблизи резиденции британского премьера на Даунинг-стрит. Демонстрация, по его словам, состоится в рамках новой кампании британского ЛГБТ-сообщества под названием «Люби Россию, ненавидь гомофобию». Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Петербурге закончила работу Петербургская фантастическая ассамблея. Это ежегодное мероприятие, объединяющее авторов, экспертов и поклонников научно-фантастической литературы во всех ее жанрах, говорит один из организаторов ассамблеи, литературный критик Василий Владимирский.
Петербургская фантастическая ассамблея – это такой фестиваль, в котором объединяются традиции российских конвентов и какие-то новые изобретения, ноу-хау, которые привносим мы, организаторы, глядя на западные конвенты и на другие фестивали разные. Российские и зарубежные в разных областях, на кинофестивале, на фестивале рыбяков. Есть у нас такая субкультура достаточно крупная. Мы пытаемся это все объединить в нашей Петербургской фантастической ассамблее. Мы с большим уважением относимся к тем людям, к тем писателям, которые делали нашу фантастику в 80-е, 90-е, в начале нулевых годов. Мы в этом году провели круглый стол по фэнзинам. Это любительские издания, в которых публиковалась фантастика в те же самые 80-е и 90-е годы. Те журналы самоздатовские, из которых, в принципе, выросли многие современные известные фантасты. Среди наших почетных гостей многие авторитетные представители вот этого самого фэндома, старого советского, Александр Сидорович, Андрей Ермолаев, Владимир Ларионов. Люди, которые двигали фантастику 10, 15, 20 лет назад и не прекращают с ней работать. Новое – это обращение к новым жанрам, не очень хорошо пока известным российскому читателю, в частности, графический роман, киберпанк. Это попытка каким-то образом привлечь представителей других субкультур, не имеющих отношения к литературе. Игровая индустрия у нас была рассмотрена, фантастика на телевидении. Один из наших почетных гостей Дмитрий Вересов, известен в частности как сценарист, был большой блок мероприятий, посвященных фантастике в сценариях. Среди круглых столов я вел дискуссию, посвященную киберпанку, с Йеном Макдоналдом. Круглый стол под названием «Автор, продай себя сам» дал довольно парадоксальный результат. Получается, что писатель-фантаст с определенным авторитетом, кругом читателей, может самостоятельно реализовывать свои произведения электронной копии гораздо более эффективно, чем крупные структуры, заточенные под торговлю электронными книжками. Я могу сказать еще о жанре мэш-ап. К этому жанру принадлежат такие произведения «Гордость, предубеждение и зомби», «Андроид Каренина». Была очень интересная дискуссия по поводу корней этого жанра. Были выступления наших почетных гостей, которые владеют какими-то ноу-хау. Вера Камша рассказала о создании запоминающихся персонажей. Александр Мазин рассказывал, как писать романы о попаданцах. Попаданец – это наш современный персонаж, который попадает в прошлое. Направление чрезвычайно популярно, и Александр Мазин – один из его лидеров. Было, безусловно, весело. У нас самая большая программа среди всех российских фестивалей фантастики.
Говорил литературный критик Василий Владимирский. Одно из мероприятий ассамблеи – круглый стол «Вскрытие Дракулы. Вампирская проза в начале тысячелетия». О тенденциях развития хоррор-литературы и русском образе вампира я беседую с ведущей круглого стола Фатиной Морозовой, автором сетевого романа «Мунтеница» и членом жюри конкурса вампирической литературы «Трансильвания».
Наш круглый стол «Вскрытие Дракулы» был посвящен не только этому персонажу, хотя он, разумеется, упоминался, но и в целом проблемам вампирской прозы, поскольку существует такой разрыв в восприятии, что и роман «Сто Джокера, написанный еще в 1897 году, продолжает оставаться актуальным и при этом чуть ли не каждый год порождает подражание компьютерной игры и тому подобное. И знаменитые «Сумерки» заняли 5-е место в списке бестселлеров США. Но при этом знатоки при упоминании вампирской прозы кривятся, мол, что это такое. И вот мы постарались разобраться, что это вообще такое, вампирская проза, сколько среди нее по-настоящему качественных произведений, каковы признаки хорошей вампирской прозы, и возможно ли в этом поле еще открытие. Кто такой вампир в России? Чего не стоит делать, если вы беретесь писать о вампирах, и куда обращаться, если вы все-таки о них написали? Вот примерно таков был круг охватываемых проблем.
Но это невозможно решить ни одной крупной научной многодневной конференции. Но, тем не менее, я надеюсь, какие-то общие критерии жанра вам удалось выработать.
Основное, что по какому пункту удалось договориться, это то, что фактически вампирская проза – это проза, где есть вампир. Она не обязана быть ни хоррором, ни фэнтези, ни готическим романом. То есть сейчас существует многообразие образов вампира и приемов вампирской прозы, но, тем не менее, сводится, в общем-то, это к одному. Вампир – это персонаж, наделенный бессмертием и интересный, как удалось установить, в некотором роде как образ сверхчеловека. То есть это образ чего-то очень человечного и в то же время стоящего выше человека. Вот поэтому он до сих пор приковывает внимание.
Качественная проза о вампирах есть в России?
Такая проза есть, ее даже много, но, к сожалению, она не доходит до издателей. Издатели – люди консервативные, и поэтому они предпочитают идти по пути каких-то клише, подражаний. В то время как я, как многолетний член жюри конкурса вампирской прозы «Трансильвания», могу судить о том, что есть очень качественные произведения, которые не вписываются в парадигму, допустим, «Сумерек», или в парадигму Дракулы, но тем не менее они очень по-своему любопытны. Мы видели и постмодернистическую прозу о вампирах, подражание историческим хроникам с введением элемента вампиров. В общем, очень много таких неожиданных ликов вампира, которые тем не менее и издательствами свергаются, но, может быть, еще и потому, что у нас вообще плохо с жанром ужасов как таковым. Наша компания Dracula Sisters собирается заниматься также и изданием качественной прозы о вампирах, но на английском языке, поскольку на русском это все очень с трудом пробивается. У нас уже есть такой хороший костяк авторов, которые заслуживают, мы считаем, перевода. И есть энтузиасты, которые готовы это все попереводить. У нас есть хороший, очень качественный редактор англоязычный.
Что, чем русский вампир отличается от международного вампира? Есть ли между ними какая-то родовая разница? Вы в курсе всей этой литературы, вы оперируете конкретными, очевидно, понятиями.
У нас есть хорошее произведение о вампирах, принадлежащее Перу Алексея Константиновича Толстого. Это «Упырь и семья Вурдалака». Вот я только недавно закончила статью «Русский вампир в поле пола». Если персонаж Брэма Стокера – это такой мужчина, обладающий сексуальностью, хотя бы с точки зрения женщин викторианской поры, то наши персонажи, упыри Толстого, это такие люди сексуально непривлекательные. Для нашей прозы характерна тема инцеста. То есть у Толстого дедушка высасывает кровь внука и тем кладет начало вампирической эпидемии. Бабушка собирается высосать кровь внучки. Я провожу параллель между лишними людьми русской литературы и вот этими жертвами вампиров. У нас сама российская государственность, которая была тяжела в XIX веке, она наложила отпечаток и на восприятие какого-то злого персонажа. Если мы возьмем у того же Толстого царя Федора Иоанновича, то там тоже прослеживается тема царя, убивающего своего сына. То есть это некое начало старое, отжившее, что губит молодое и свежее. Я считаю, что это специфически русская тема, чего у Стокера не было и быть не могло. Для Стокера вот этот его персонаж – это абсолютный пришелец извне, то есть это какое-то существо из Восточной Европы.
Для нас в некотором роде гастарбайтер, который явился в благополучную Англию, чтобы питаться ее кровью.
Вы работали сейчас в рамках фантастического конгресса. То есть фактически речь идет о том, что вампирская литература признается одним из направлений, одной из отраслей фантастической литературы. Верно я понимаю?
Я считаю, что по факту оно уже таковым является. Просто, к сожалению, это не стало достоянием общественного сознания и, может быть, литературной критики. То есть литературные критики и издатели по-прежнему плохо знакомы с тем, что есть много людей, которые пишут о вампирах и пишут интересное, неожиданно свежо и качественно. То есть эта проза уже существует. Нужно ее легализовать. Может быть, нужно как-то шире пропагандировать вот это направление. Но я вижу, что вот этот круглый стол, он уже вызвал интерес. И заглянули к нам и издатели, и переводчики. Причем люди делились своими сведениями о произведениях, которые еще не получили право гражданства на русском языке. Я вижу, что интерес есть.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 августа я работал вместе с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской, были писатель Фатина Морозова и литературный критик Василий Владимирский. Мы подводили итоги Петербургской фантастической ассамблеи. Вот так обстояли дела в понедельник, 19 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!